подвербное воскресенье в Старопетровском монастыре шла всенощная. Когда стали раздавать вербы, то был уже 10-й час на исходе, огни потускнели, фитили нагорели, все было как бы в тумане. В церковных сумерках толпа колыхалась, как море, и Преосвященному Петру, который был нездоров уже 3 дня, казалось, что все лица, и старые, и молодые, и мужские, и женские, походило одно на другое. У всех, кто походил за вербой, одинаковое выражение глаз. В тумане не было видно ни дверей, толпа все двигалась, и похоже было, что ей нет и не будет конца. Пел женский хор, канон читала монашенка. Как было душно, как жарко, как долго шла всеношная. Преосвященный Петр устал, дыхание у него было тяжелое, частое, сухое, плечи болели от усталости, ноги дрожали, и неприятно волновало, что на хорах изредка вскрикивал юродивый. А тут еще вдруг, точно во сне или в бреду, показалось Преосвященному, будто в толпе подошла к нему родная мать, Мария Тимофеевна, которую он не видел уже 10 лет, или старуха, похожая на мать, и, принявшая от него вербу, отошла и все время глядела на него весело, с добротой, радостной улыбкой, пока не смешалась с толпой. И почему-то слезы потекли у него по лицу, на душе было покойно, все было благополучно, но он неподвижно глядел на левый клирос, где читали, где в вечерней мгле уже нельзя было узнать ни одного человека, и плакал. Слезы блестели у него на лице, на бороде. Вот вблизи еще кто-то заплакал, потом дальше кто-то другой, потом еще и еще, и мало-помалу церковь наполнилась тихим плачем. А немного погодя, минут через 5, монашеский хор пел, уже не плакали, все было по-прежнему. Скоро и служба кончилась. Когда архиерей садился в карету, чтобы ехать домой, то по всему саду, освещенному луной, разливался веселый, красивый звон дорогих, тяжелых колоколов. Белые стены, белые кресты на могилах, белые березы и черные тени, и далекая луна на небе, стоявшая как раз над монастырем, казалось, теперь жили своей особой жизнью, непонятной, но близкой человеку. Был апрель в начале, и после теплого весеннего дня стало прохладно, слегка подморозило, и в мягком холодном воздухе чувствовалось дыхание весны. Дорога от монастыря до города шла по песку, надо было ехать шагом, и по обе стороны кареты в лунном свете, ярком и покойном, плелись по песку богомольцы. И все молчали, задумавшись, все было кругом приветливо, молодо, так близко, и все и деревья, и небо, и даже луна, и хотелось думать, что так будет всегда. Наконец карета въехала в город, покатила по главной улице. Лавки были уже заперты, и только у купца Еракина-миллионера пробовали электрическое освещение, которое сильно мигало, и около толпился народ. Потом пошли широкие, темные улицы, одна за другой безлюдные. Земское шоссе за городом, поле запахло сосной, и вдруг выросла перед глазами белая зубчатая стена, а за нею высокая колокольня, вся залитая светом, и рядом с ней 5 больших, золотых, блестящих глав. Это Панкратиевский монастырь, в котором и жил Преосвященный Петр. И тут также высоко над монастырем тихая и задумчивая луна. Карета въехала в ворота, скрипя по песку, кое-где в лунном свете замелькали черные монашеские фигуры. Слышались шаги по каменным плитам. «А тут, ваше Преосвященство, ваша мамаша без вас приехали», — доложил келейник, когда Преосвященный входил к себе. «Маменька? А когда она приехала?» — перед всенощной, справлялась сначала, где вы, а потом поехали в женский монастырь. Это значит, я ее в церкви видел давеча. О, Господи! И Преосвященный засмеялся от радости. Они велели, ваше Преосвященство, доложить, продолжал келейник, что придут завтра. С ними девочка, должно внучка. Остановились на постоялом дворе Овсянникова. Который теперь час? 12-й в начале. Эх, досадно. Пресвященный посидел немного в гостиной, раздумывая и как бы не веря, что уже так поздно. Руки и ноги у него поламывало, болел затылок, было жарко и неудобно. Отдохнув, он пошел к себе в спальню и здесь тоже посидел, все думая о матери. Слышно было, как уходил келейник и как за стеной покашливал отец Сисо и иеромонах. Монастырские часы пробили четверть. Преосвященный переоделся и стал читать молитвы на сон грядущим. Он внимательно читал эти старые, давно знакомые молитвы и в то же время думал о своей матери. У нее было 9 душ детей и около 40 внуков. Когда-то со своим мужем, диаконом, жила она в бедном селе, жила там очень долго, с 17 до 60 лет. Пресвященный помнил ее с раннего детства, чуть ли не с 3 лет, и как любил, милое, дорогое, незабвенное детство. Отчего оно? Это навеки ушедшее, невозвратное время. Отчего оно кажется светлее, праздничнее и богаче, чем было на самом деле? Когда в детстве или юности он бывал нездоров, то как нежна и чутка была мать, и теперь молитвы мешались с воспоминаниями, которые разгорались все ярче, как пламя, и молитвы не мешали думать о матери. Кончив молиться, он разделся и лег, и тотчас же, как только стало темно кругом, представились ему покойный отец, мать, родное село Лесополье, скрип колес, блеяние овец, церковный звон, в ясное летнее утро цыгане под окном. О, как сладко думать об этом! Припомнился священник лесопольский отец Симеон, кроткий, смиренный, добродушный. Сам он был тощ, невысок, сын же его семинарист был громадного роста, говорил неистовым басом. Как-то попович обозлился на кухарку и выбронил ее: «Ах ты, ослица Иегудиилова!» И отец Симеон, слышавший это, не сказал ни слова и только устыдился, так как не мог вспомнить, где же в Священном Писании упоминается такая ослица. После него в Лесополье священником был отец Демьян, который сильно запивал и напивался подчас до зеленого змея, и у него даже и прозвище было Демьян Змеевидец. В Лесополье учителем был Матвей Николаевич из семинаристов, добрый, не глупый человек, но тоже пьяница. Он никогда не бил учеников, но почему-то у него на стене всегда висел пучок березовых розок, а под ним надпись на латинском языке совершенно бессмысленная. Была у него черная мохнатая собака, которую он называл так – Синтаксис. И Пресвященный засмеялся. В 8 верстах от Лесополья село Обнино с чудотворной иконой. Из Обнина летом носили икону крестным ходом по соседним деревням и звонили целый день то в одном селе, то в другом. И казалось тогда Преосвященному, что радость дрожит в воздухе. И он тогда, его звали Павлушей, ходил за иконой без шапки, босиком, с наивной верой, наивной улыбкой, счастливый бесконечно. В Обнине вспомнилось ему теперь, всегда было много народу, и тамошний священник, отец Алексей, чтобы успевать на проскомидии, заставлял своего глухого племянника Илариона читать записочки и записи на просфорах о здравии и за упокой. Иларион читал, изредка получая по пятаку или даже по гривеннику за обедню. И только тогда уже посидел и облысел, когда жизнь прошла, вдруг видит на бумажке написано. Да и дурак же ты, Илларион. По крайней мере, до 15 лет Павлуша был неразвит, учился плохо. Даже хотели взять его из духовного училища и отдать в ловчонку. Однажды, придя в Обнино на почту за письмами, он долго смотрел на чиновников и спросил: «А позвольте узнать, как вы получаете жалование, помесячно или поденно?» Преосвященный перекрестился и повернулся на другой бок, чтобы больше не думать и спать. «Моя мать приехала», — вспомнил он и засмеялся. Луна глядела в окно, пол был освещен, и на нем лежали тени, кричал сверчок. В следующей комнате за стеной похрапывал отец Сисой, и что-то одинокое, сиротское, даже бродяжническое слышалось в его стариковском храпе. Сисой был когда-то экономом у епархиального архиерея, а теперь его зовут бывший отец-эконом. Ему 70 лет, живет он в монастыре в 16 верстах от города, живет и в городе, да где придется. 3 дня назад он зашел в Панкратиевский монастырь, и Преосвященный оставил его у себя, чтобы как-нибудь на досуге поговорить с ним о делах, о здешних порядках. В 2:30 ударили к заутренне. Слышно было, как отец Сисой закашлял, что-то поворчал недовольным голосом, потом встал и прошелся босиком по комнатам. «Отец Сисой!» — позвал Преосвященный. Сисой ушел к себе и, немного погодя, явился уже в сапогах, со свечой. На нем сверх белья была ряса, на голове старая полинялая скуфейка. «Не спится мне», — сказал Преосвященный, садясь. «Нездоров я, должно быть. И что оно такое, не знаю. Жар? Должно, простудились, владыка. Надо бы вас свечным салом смазать». Сисой постоял немного и зевнул. «О, Господи, прости меня грешного. У Иракина нынче электричество зажигали», — сказал он. «Не нравится мне». Отец Сисой был стар, тощ, сгорблен, всегда недоволен чем-нибудь, и глаза у него были сердитые, выпуклые, как у рака. «Не нравится», — повторил он, уходя. «Не нравится. Бог с ним совсем.